Миша, возвращайся в свой сказочный лес.
Ровно 40 лет назад, ровно в этот день, 3 августа, Москва попрощалась с этим ласковым Мишей. Москва потом еще не раз прощалась с разными Мишами. Улетал Михаил Горбачев, московское небо. Вот сейчас еще один Михаил есть, которому говорят «до свидания, наш ласковый Миша», но он никак не улетит. Ну, эта строчка, вот эта вот «возвращайся, там, до свидания, здравствуйте, Сергей Миколик», вы ее, наверное, тоже помните до сих пор, да? «До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес».
Это же классика.
Классика. Кстати, классика для всех Миш, для всех сказочных и для всего, что улетает и потом никогда не возвращается. Никогда. Смотрите, ни олимпийский Миша не вернулся больше никогда в Москву, ни Горбачев в Советский Союз, ни Советский Союз.
Ну, если не считать, что тот олимпийский якобы приземлился в Сочи, или его внук, потому что того Мишу разыскивают до сих пор, видимо, с концами нас покинул.
Да, интересно, за сколько его распилили и продали, этого олимпийского Мишу 80-го года?
И сколько их таких якобы олимпийских Миш?
И сколько дублеров было у олимпийского Миши? С нами уважаемые гости, которые помнят эти истории. И вообще-то это мы так не хихихаха будем обсуждать. Это вообще-то был первый зримый бойкот, первые санкции, которые наложили на Советский Союз западные страны. До сих пор советские люди с таким очевидным вот отторжением не сталкивались. Все знали про холодную войну, но вот так, чтобы вот мы к вам не приедем. Такого, правильно, Сергей, я трактую? Не было такого, что
нет,
вот мы...
Нет, не было, и потом не было. Все-таки люди не в столь расширительном смысле на это смотрели. То есть они не связывали политику со спортом никак. Нам всегда твердили, что спорт не политики, и никакой холодной войны с этим не связано.
И
поэтому,
такой?
Чтобы сложить, казалось бы, сейчас, да, 1+1, вот войск наших в Афганистан, и за это такое неприятие, и бойкот всего, собственно, такого капиталистического лагеря спортивного с неприездом на Олимпиаду в Москву. Во-первых, все надеялись до последнего, наверное, что это рассосется, что все-таки раз...
Как такое может быть? Да.
Да, мы же к ним приехали зимой, за полгода до этого, на зимнюю Олимпиаду. Почему же они не ответят? Вот эти переговоры шли буквально до последнего, но они оставались непреклонны, хотя было непонятно, как же вот не воспользоваться нашим гостеприимством, шансами выиграть медали, испортить себе олимпийскую историю, в том числе, как потом выяснялось, и кредитную. Но поскольку это был прецедент, никто не знал, не просчитывал последствия. Единственное, что можно было предсказать, что наши вот эти вот старцы из Политбюро попытаются сравнять счет, что они, забегая вперед, и сделали.
С нами на связи Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид, ну-то вы, ну, наверное, все это помните. Вы сразу увязали? Вообще-то вот когда было объявлено о том, что бойкот, и они не приедут, вы поверили в это? Вы вообще вот с какими вы чувствами восприняли вот эту саму историю, что как же так? Как же к нам не приедут? За что?
Это все-таки было ежу понятно. Они русским языком сказали, то есть и английским, и русским, каким угодно, сказали, за что они не приезжают. А поскольку я понимал, что афганская война – это страшное преступление, я не понимал, конечно, что она приведет к уничтожению государства вообще, к краху государства. Но то, что это преступление, я понимал. Да, и поэтому для меня это было совершенно очевидно. Я понимал, что они действительно не приедут. Вот. Более того... Понимаете, вот сейчас уже, вот что у меня изменилось, сейчас санкции – дело привычное, и мне совершенно очевидно, что вот никакими санкциями, кроме персональных, вот когда лично дяденьку берут за какое-то место, и у него начинаются проблемы, потому что ему там в замок в Испании не приехать, собаку не повидать, там, как Сечин говорил в интервью, и так далее. Вот эти санкции могут действовать. Все остальные санкции им плевать. Вот абсолютно плевать. Они пойдут на любые потери для страны и будут делать то, что хотят. Но тогда это понятно не было. Тогда это понятно не было. И тогда вот у меня у дурака была какая-то надежда, что, а может быть, они, ну, не то, что прямо сейчас возьмутся за ум, да, но что у них что-то такое щелкнет, что вот так вот хамить и начинать войны, не пойми зачем, этого, может быть, это как-то подействует. Но что интересно, что действительно, вот вы правы, вы с этого начали, что наши граждане как тогда, так и сейчас не считают, что наша страна хоть в чем-то виновата. Понимаете? Сейчас люди понимают, что санкции там из-за Крыма, санкции еще из-за чего-то. Но это все равно несправедливо. Вот это смотрится как какая-то ужасная несправедливость, совершенная Западом. То есть вот такого Руссо, когда ты говорил про метод разумных последствий, вот ты вот так сделал, и поэтому ты это получил, да? Вот этого у наших сограждан как не было тогда, так нет и сейчас.
Леонид, но это все-таки, я думаю, что если были, тогда были почти все ваши, наши сограждане, они все считали, что это несправедливо. Вот вы считали, что это несправедливо, Сергей? Ну, наверняка.
Тем более, ну, я конечно. Тогда юный воин Советской Армии. Вот, во-первых, я боялся двух вещей. Что меня пошлют в Афганистан, к чему на каком-то этапе все это подходило. И б, что я не увижу Олимпиаду, она может быть раз в жизни в своей стране. Но в итоге я попал в другую страну, защищать социализм. А на Олимпийских играх тоже поприсутствовал, но это отдельная история.
То есть вы не попали... Да, это мы обязательно расскажем. Это очень интересно, наверняка. Я еще не знаю эту историю. Но вы в итоге не попали в Афганистан, но попали на Олимпиаду. Две ваши мечты сбылись. И вы не считали, что справедливо наказать Россию, Москву, СССР за Афганистан.
Ну, во-первых,
хотя бы туда не ходили.
Мне все-таки было 18 лет.
Да.
Вот, да и в нынешнем своем возрасте я тоже не захотел. Правда, потому что мы... Нет, но это была учебная рота, куда готовили, в общем, для посыла непростые войска, видимо, мои внешние данные для этого подходили. Вот просто я видел, насколько все это топорно делается, потому что в подмосковных болотах нельзя, наверное, было грамотно подготовиться к ведению боевых действий в горах. А нас, в общем-то, и настраивали не на боевые действия, а что просто мы там поедем и поможем каким-то вот местным мирным жителям, которые сами слезно просили этой помощи, а у кого же, как не у нас.
Но когда наказали СССР бойкотом, вы считали, что все-таки не стоило?
Мне, я говорю, в свои 18 лет я не связывал вот, спорт.
А вы даже не связывали впрямую. Вот я теперь поговорю с Дэвидом Саттером. Дэвид, здравствуйте. Дэвид Саттер, журналист, американец, автор фильма как раз о начале и о том, как рассыпался Советский Союз. Я правильно сразу скажу, что вы считаете, что Афганистан это и было начало конца? Правильно? Советского Союза.
Ну, начало конца – это был гласность, естественно. Это когда начали разоблачить просто историю Советского Союза. Но когда они отказали от Афганистана, это был, конечно, большой удар против идеологии, потому что все-таки коммунизм должен всегда победить. И когда это казалось ситуацией, где коммунизм не только не победил, но испытывал поражение, уже сохранить эту идеологию было очень сложно.
Дэвид, а когда вот вы помните свои эмоции, когда ваша страна решила и была инициатором, мы сейчас сюжет об этом посмотрим, об этом бойкоте, но ваша страна была инициатором бойкота, вы считали, что она права или что не нужно путать спорт и политику? Вы тогда как думали про этот бойкот? Вы?
Ну, я тогда был корреспондент Financial Times в Москве. И я, скорее всего, интересовался, как реагируют на это советские люди. Как я реагировал, я считал, что что-то надо делать, потому что в самом деле захватить или вторгнуться в чужой стране, такое явное акт агрессии, конечно, нельзя просто игнорировать. В принципе, это был не единственный. Там тоже был, они запретили продажу зерна.
Ну да, но вот эта продажа зерна, она когда и Карачка потом были, да, насколько...
И там были,
ну, это не так.
У нас в казарме не было Карачков.
Американских, соответственно.
И наших, знаете, по-моему, тоже.
Давайте мы посмотрим сюжет о том, как этот бойкот был оформлен, кто его поддержал, кто не поддержал, и продолжим наш разговор.
Впервые мысль о бойкоте 22-х летних Олимпийских игр в Москве прозвучала на встрече НАТО 1 января 1980 года. Поводом для этого стал ввод советских войск в Афганистан месяцем ранее. Главными инициаторами бойкота выступили США. 20 января президент Джимми Картер объявил СССР ультиматум, заявив, что если советские войска не будут выведены из Афганистана, американские спортсмены в Москву не приедут. Его решение поддержал Олимпийский комитет США и ряд спортсменов, в частности, боксер Мухаммед Али. В апреле американские власти официально объявили о бойкоте игр и призвали к этому другие страны. Их поддержали 65 государств, среди которых Канада, ФРГ, Турция, Республика Корея, Япония, Малайзия и Китай. В связи с этим официальным языком игр стал французский, а в СССР был уничтожен тираж советского журнала «Америка», посвященного американской олимпийской команде. Правительства Великобритании, Франции, Италии и Испании предоставили право выбора собственным олимпийским комитетам. В итоге спортсмены из 15 стран – Австралии, Андорры, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Новой Зеландии, Люксембурга, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Португалии, Франции и Швейцарии на церемониях открытия и закрытия шли под нейтральными флагами. Также при вручении медалей для этих спортсменов звучали не гимны их стран, а олимпийский гимн. Под своими национальными флагами из стран Западной Европы выступили только команды Австрии, Греции, Мальты, Финляндии и Швеции. Согласно протоколу, на церемонии закрытия Олимпиады в качестве анонса следующих игр, как правило, поднимается флаг следующего государства-организатора. Однако в Москве вместо флага США был поднят только флаг Лос-Анджелеса. Спустя 4 года летние Олимпийские игры в Америке бойкотировались всеми социалистическими странами, кроме Румынии и Югославии. Китай в Америку тоже приехал. Официальной причиной этого стал отказ организаторов Олимпиады предоставить советским спортсменам гарантии безопасности. Однако многие восприняли этот бойкот как ответный.
Ну, вот нужно тут понимать действительно, что это было ваше личное дело. Приехало очень много британских спортсменов, очень много. Они не шли под флагом своей страны, но они там в командном зачете получили большое место, много медалей завоевали. То есть вы имели право как угодно относиться к этому государственному бойкоту. Ваше личное право было приехать или нет, это был ваш выбор. Никого с этим особенно не терзали. Но, тем не менее, вот ситуация была такой. Сергей, вы вообще как туда попали на Олимпиаду-то? Я вот знаю, что попали, но расскажите эту историю прекрасно. Ну, как раз через воинскую часть.
Я попал в Олимпийский призыв, так называемый, потому что Москву расчищали всеми возможными способами. И надо, наверное, было учиться в институте, по моим первым, чуть получше. Потому что отчисляли нещадно. Ну, наверное, директива была. Детей в пионерлагеря, взрослых в другие лагеря за 101 километр. Кого можно в армию. Вот. И я думал, что все это пройдет мимо, потому что все же было расписано таким образом, что ни одного билета нет уже. Загодя все, советские трудящиеся все получили, все хорошо и замечательно. Единственное, я уже мог, наверное, складывать 2 и 2, потому что Москва была закрытым городом для иногородних. И я не думал, что столько иностранцев приедет, чтобы вот все это заполонить, а если Москву расчистили, ну, какая-то логика здесь должна была быть. И в итоге, значит, нами, солдатами, затыкали всякие дыры, и я был на экзотическом виде спорта женский хоккей на траве. Во-первых, он впервые был на Олимпиаде. Во-вторых, из-за бойкота переделали все критерии отбора, и, например, олимпийским чемпионом в итоге стала команда Зимбабве, а там вот еще за месяц до Олимпиады была одна проблема. Там было очень мало травы и совсем не было хоккея. То есть их собирали как-то вот, что называется, по местным гольф-клубам. Вот. Но беда была в том, что наши девушки, которых тоже мало кто учил, они играли еще хуже. И в итоге мы проиграли этим зимбабвийкам. Вот. Так вот, выяснилось, что, в общем, вот если бы мне предложили 100 вариантов посещения Олимпиады, это был бы 101-й. Потому что, ну, Лен, давай вернемся, да, к тем реалиям. То есть советские люди все-таки, как бы ни преподносилось, жили не так весело и богато, чтобы человек в здравом уме и трезвой памяти купил билет на женский хоккей на траве. Он, правда, был действительно на 3 матча, потому что все 6 команд играли там в один день игровой. Да? Но все равно, во-первых, было что посмотреть, раз нас выдержали на это. Вот. А во-вторых, надо было как-то соответствовать, там где-то хлопать кого-то, потому что был же инструктаж, что, например, Зимбабве – это нейтральная страна, а она в тот день играла за сборную Чехословакии. Надо поддерживать чехословацкую команду.
Да ладно?
Вот, да.
Что, зрители получали инструкцию?
Нет, мы солдаты получили.
А, солдат?
Нет, другие как.
За кого голосовать?
Нет, в основном мы-то и были зрителями, честно говоря, потому что за свои деньги, ну, может быть...
Ну да, ну кто пойдет, да.
Ну, мимо шли люди.
Это не тот вид спорта, за который ты...
И, по сути, в Зимбабве, да, 10 человек пришло, вот, и столько же... Так самое смешное, что они сыграли в ничью, это я на себя запомнил, поскольку это была моя единственная олимпийская командировка, да, из-за забора. 2-2. И поэтому потом зимбабвийцы заняли первое место, чехословакии это второе. А трагедия была в том, что наши проиграли австрийцам. Или австрийкам, да, почему-то mm-hmm. вот тогда было модно вот женским вариантом не склонять. Mm-hmm. Вот. И в итоге заняли третье место. Это был полупровал, потому что третье, ну, среди шести участников, да, но это все-таки была медаль, такая, как называлась, считанная. Вот. Ну и потом нам, в общем, людям из казарм посмотреть на девушек в мини-юбках, пусть они не махали клюшками, вот вблизи, это же целых шесть команд. Это было, конечно, удовольствие, но тем не менее, это был такой трагичный день сам по себе, когда выяснилось, что наша сборная была. Вот он был второй из трех, да, потеряла шансы на тогда олимпийское золото. Это было ужасно, потому что нас как-то там вот потом политрук вез, ну, как-то вот мы приехали.
Вас не обвинили в этом, что плохо поддерживали?
А мы, в общем, как-то, наверное, выложилось на матче Зимбабве и Чехословакии. Нас уже не хватило, потому что мы, хотя я как бы пытался увлекаться спортом, да, но несколькими другими, мы слабо ориентировались вот в этой иерархии и не думали, что наши доблестные девушки могут проиграть этим австриячкам. Причем как с самого начала не заладил, звонили. Знаете, как в таких случаях говорилось, начали плохо, а потом хуже и хуже. Вот такая была у меня олимпийская командировка.
Это очень печально. Да, вот это главное, что вам не дали два наряда вне очереди за проигрыш.
Нам не дали два наряда, но нас переодели в гражданское, и рядом прям вот, поскольку советские люди тогда вот в те две недели ничего не нуждались, продавалось пиво «Золотое кольцо» по 35 копеек. Я запомнил это навсегда. Вот это было счастье.
Класс какой. То есть вас переодевали сначала?
Конечно, перед тем, нет.
Как... А вас переодевали?
Да,
вы не
да,
то, что
да.
в форме?
У нас была какая-то там полубольничная, полуспортивная форма. Да. Мы ее все залили пивом, потому что банки никто открывать не умел. Это был наш дебют. То есть мы больше пролили, чем влили в себя, но все равно это был такой глоток воздуха. И потом, вот я до сих пор могу говорить, что я был на Олимпиаде.
Конечно.
Более того, такой пиковый момент,
конечно.
Когда сборная Зимбабве практически обеспечила себе первое место. А учитывая, что это единственная медаль тогда была их, и, по-моему, какая-то девушка через 50 лет завоевала вторую плавчиха, то это, в общем, эксклюзив. Я до сих пор не понимаю, почему, по сути, Зимбабве так редко приглашает меня
вот. На свои праздники. Вот, я хотела сказать, что когда вслед за Танзанией откроют Зимбабве, вас нужно там делать почетное. Почетным гостем этой страны,
ну,
отправлять первым рейсом
и
в честь 40-летия победы этой сборной вручать вам вот эту почетную медаль. Давайте мы об этом вспомним, об этом городе. Походил он на лагерь, не походил на лагерь. Ну, я тогда вообще-то вот, ну, не была в Москве. Я была в Москве в закрытой в 85-м году на фестивале молодежи и студентов. Ну, я не могу сказать, что это был совсем концлагерь. Но, конечно, когда вы хотели пообщаться в гостинице со своим иностранным другом, к вам подходил молодой человек в костюме и спрашивал, а почему вы хотите с ним пообщаться? Было такое. Леонид, вы 80-го года Москву помните? Это правда было такое что-то, ну, такое зловещее? Ну, не прямой за колючей проволокой, но очень-очень-очень режимное и пустое. Как это выглядело?
Это выглядело замечательно. Я очень хорошо помню Москву 80-го года. Она была пустой, она была чистой, она была с наполненным магазином. Что значит наполненным? Не то, что сейчас, естественно, да? Вот. Но на порядок лучше, чем до нее, и на порядок лучше, чем после нее. Олимпиада закончилась, все тут же, естественно, исчезло. В магазине лежала колбаса, и не было очереди. Да? В магазинах продавались вещи, которых мы не видели никогда. Вот эти вот соки маленькие, которые сейчас на каждом углу, 200-граммовые, такие штучки с приложенной, с приклеенной соломкой, да? Вот. Этого ведь мы никогда не видели. Продавалась фанта. И даже, кажется, продавалась жвачка. Но, может быть, это я придумываю. Может, это слишком хорошо. Вот. Москва была... Знаете, когда-то говорили, что в Москве от каждой церкви видно было еще три церкви, как минимум. Да? Мы специально считали. От каждого милиционера было видно еще минимум три милиционера. Кроме того... Все время проезжали автобусы, груженные такими абсолютно одинаковыми, в одинаковых светлых костюмчиках молодыми людьми, аккуратно подстриженными. При этом, понимаете, то есть, что это, был ли это концлагерь? Да, конечно. Но это не был концлагерь с колючей проволокой. Потому что это была комфортная зона концлагеря, понимаете? Это было то, что уже потом, когда я читал и Солженицына и прочее, я думаю, что это было похоже на ту, помните, у Солженицына в «Круге первом» есть, когда посещал Элеонора Рузвельт тюрьму, то ей, и для нее специально сделали показательную камеру такую, которая, в которой были постели, туда там батюшка зашел там, с регулярным обходом и прочий бред. Вот. Вот это было вот такое. И на самом деле уже постфактум, ну, тогда мне Москва очень понравилась. Хотя я понимал, что война преступна, я понимал, что санкции абсолютно справедливы и правильны. Я понимал тогда уже, у меня было понимание аналогии с Мюнхенской Олимпиадой 1936 года, что это нельзя повторять такие вещи. Вот, это все у меня тогда было уже. Вот, тем не менее, Москва мне очень нравилась тогда. Вот, но понятно, что это была комфортная, комфортная зона лагеря. И еще одна вещь важная. Вот знаете, в Москве я, по крайней мере, может, потому что я вообще не поклонник спорта, я идеологически плохо отношусь к большому спорту, вот, и я совершенно не рвался попасть на какое-нибудь олимпийское мероприятие, но знаете что, вот тогда не было праздника. Вот я не знаю, почему, да? То есть, нет, я догадываюсь, почему. В общем, не было праздника. Я вот если сравнивать с футбольным чемпионатом, чемпионатом мира по футболу в 2018 году, это был праздник. А тут праздника не было. И были негативные ожидания по отношению к иностранцам. Вообще, вот надо понимать, что вот этот вот молодой человек, который подходил к вам в гостинице и говорил, а что это ты хочешь с ним пообщаться, да, он ведь на самом деле проник в вашу голову и в мою голову. Вообще, в головы он проник, вот этот молодой человек, КГБшник, да, потому что я сам слышал, то есть от таксиста, мне таксист рассказывал, лично мне, вот я свидетельствую, да, вот свидетельствую. Значит, лично мне таксист говорил, то ты вообще будь осторожен. Ты будешь в Москве во время Олимпиады? Буду. Вот ты будь осторожен. Потому что они, американцы, привет Дэвиду Саттеру, они засылают специально агентов, слово запрещенное теперь, да, чернокожих, значит, которые будут наносить на стаканы с газированной водой. Вы помните, молодежь этого не помнит, естественно, стаканы, автомат с газированной водой, там стали граненые стаканы, и все пили из одного стакана. То есть, там надо было чуть-чуть помыть, но тем не менее. Так вот, на эти стаканы вот эти чернокожие враги наши должны были нанести такие чипы, бесцветные пленки и невидимые пленки, которые заражают сифилисом. Вот. То есть, вот требовалось быть крайне осторожным. Понимаете, вот представление многих людей. Я понимал, что это бред, да? Вот. Но, в общем, я боюсь, что я был в меньшинстве. Вот. Вот представление о том, что иностранцы – это на самом деле враги, вот это тогда было. И было вот то ощущение, которое сейчас возникало у людей, когда, допустим, Путин говорит, а там не было наших войск. Ну, там, про Крым, например, да? Он ведь, когда это говорит, он как бы подмигивает своим зрителям и говорит, ну, мы-то с вами все понимаем, это мы для них говорим, для дураков, чтобы они понимали, чтобы они так думали, да? Вот я думаю, мне кажется, что у очень многих наших соотечественников было вот это ощущение, что мы это делаем для них, дураков. Мы это не для себя делаем, это не для нас праздник. Это показуха. Вот мы им показываем, как у нас классно. Да? К сожалению, как и сейчас люди одобряют, что мы для них дураков говорим, так и тогда, мне кажется, многие одобряли, что да, вот такая показуха – это нормальная вещь. Красиво было, комфортно было, праздника не было.
Да, и зато был анекдот после Олимпиады, это такой анекдот, после Олимпиады 80 в России, в Советском Союзе появилась новая игра «Шаром покати». Это вот такое было тоже. И, вы знаете, если возвращаться все-таки к восприятию войны вот этой, потому что это связанные абсолютно вещи. Ты считаешь справедливой войну, значит, ты считаешь несправедливыми эти санкции. То, конечно, было. Вот Дэвид уже сказал, что он ездил в Шадринск. И он говорил с молодыми людьми, которые воевали, и с их товарищами. Вот давайте вот такой эпизод посмотрим, его общение с ними, как они объясняли сами для себя необходимость войти в Афганистан.
Конечно, нам было объяснено, мы уже говорили.
Защита восточных рубежей, будем говорить. Советского Союза.
Помощь дружественному нам народу, это
афганскому народу. Естественно, пробыв там 2-3 месяца, это самое, каждый понимал, что происходит там. Там просто столкнулись системы Советский Союз и Соединенные Штаты, допустим. То есть два блока столкнулись на территории Афганистана.
Эта война в Афганистане, она была правда, по-вашему?
Как можно войну оправдать? Любую войну. Это же гибель людей, это же горе. Нельзя, нет оправдания, ни одной войне нет оправдания.
Я, извините, что скажу о себе, я не помню уже совершенно свои реакции там школьные на бойкот Олимпиады 80, но я отлично помню, что когда я уже была студенткой, война была в разгаре, это афганская, и, конечно, все были в ужасе от того, что мальчики гибнут, все это понимали, прекрасно знали, но у меня, насколько я помню, там в 82-м году, точно помню, почему-то 82-й, не было ни минуты, ни грамма, ни тени сомнений, что нужно было туда войти. Почему я это запомнила, свою реакцию? Потому что я спорила со своей подругой и говорила, ну ведь если бы мы туда... Да, это ужасная война, но если бы мы туда не вошли, туда бы вошли американцы. И она мне говорила, ну и что? И у меня на это не было никакого ответа. Я не могла вот дальше полемизировать. Потому что она говорила, ну и что? Ну и вошли бы американцы. И тогда рубежи нашей Родины оказались бы в опасности. Вот как-то так должен был продолжаться этот диалог, но не было сомнений. И вот, Сергей, а вы помните точно совершенно, что в пропаганда, ну не пропаганда, ну средства массовой информации, назовем их так в этой ситуации, они четко объясняли советским людям, что причина бойкота Олимпиады в Афганистане. Это они объясняли, то есть все это знали. Это точно они знали, люди.
Нет, они знали, потому что, опять же, вот этот легендарный лозунг «Спорт вне политики».
Они из телевизора, да, это знали, он, или нет?
Нет, по телевизору было, да, очень такое короткое, в общем, сообщение официозное, что не очень ясно, чем мотивирует этот западный блок, там, враждебный, капиталистический и так далее, потому что мы готовы были к приезду всех спортсменов, мы радушные, мы гостеприимные, они бы узнали тут настоящий Советский Союз, а они вот так себя ведут. То есть это всячески уводилось, потому что, опять же, вот до этого нам все время объясняли, что противостояние между там, СССР и США, хотя оно доходило там до очень, в общем, таких нервических пределов на всех спортивных аренах, вот, оно ничего общего не имеет с политикой, что тогда, например, было же еще две Германии, да, ФРГ и ГДР, и были перебежчики туда-сюда, которые за одну страну хотели выступать, а за другую, но в основном бежали, понятно, откуда и куда. Да. Это туп... И как-то вот замалчивалось, что человек вчера выступал за ГДР, а вдруг он вышел за ФРГ, спорт опять же был вне политики. То есть нам вот это все не вдалбливали, потому что мы, ну, мы, у меня две версии. Первая 18-летнего мальчика с этой стороны, а потом уже из-за забора, где вот в продолжении, да, разговора с твоей подругой объяснялось, что, ну, действительно, если войдут американцы, то в следующем они нападут на нас, всех же рубежей после Афганистана, вот, поэтому будьте готовы защитить, выполнить свой интернациональный долг на чужой территории, да и вообще будьте бдительны, люди и так далее. Потому что мы, в общем-то, на Олимпиаду отвлеклись, вот, бойцы учебной роты, на две недели, а дальше уже все было. Тогда еще, между прочим, если вспоминать, было движение «Солидарность» в Польше, и некая партия готовилась, если что, на помощь туда, просто мы туда не полезли.
Перед тем, как Дэвида спросить, что тогда он помнит, поскольку он работал в Москве, как это подавалось для людей, как это открыто, что открытого было для людей из этой истории. Давайте мы еще один фрагмент.
Да, его... Лен, еще, да, тут важно, что была еще чисто спортивная составляющая пропагандистская, да, что они просто испугались, вот эти все западники, испугались проиграть нашего спортсмена вчистую. То есть и так ясно, потому что постфакту уже говорилось, ну вот мы там дико рекордное количество медалей, неприличные, да, завоевали. Вот, но если бы даже они приехали, все равно мы бы выиграли, но не с таким отрывом, потому что, вот, может быть, они правильно испугались.
Ну, и, кстати сказать, я еще сразу же отвечу Леониду Гозману по поводу праздника. Вот он говорит, праздника не было. Я тоже, вот все от той же моей продвинутой подруги, это была моя подруга, она меня все время там... Она ездила на Олимпиаду 80, она говорила о какой-то абсолютной пустоте, которая вот ее поразила. И вот в кино... В документальном фильме, конечно, был бесконечный праздник. То, что мы видели по телевизору, этот праздник, эти рыдания, эти хохот, эти слезы. Сейчас Первый канал, перед тем, как вот началась эта сороковина, эта неделя, сорокалетие этой Олимпиады, запустил несколько фильмов о «Спорт и мир», по-моему, Юрия Озерова, какие-то еще старые документальные, из которых, ну, если вы будете их смотреть, вы обрыдаетесь, какой праздник, как это трогательно, как это мило, какое единение Советского Союза и со всеми спортсменами, которые приехали. Конечно, в описание телевидения советского в оформлении, это был абсолютный, абсолютный искренний душевный праздник. И, кстати, я думаю, что, может быть, даже и многие, кто там участвовал, тоже так это ощущали. Сейчас уже не поймешь. Давайте мы посмотрим сюжет, фрагмент из фильма Дэвида, где Саттера, где объясняют матери мальчиков, погибших, юношей, погибших в Афганистане, что им, ну, нельзя было никому об этом говорить. Давайте посмотрим.
Я знаю, что в то время людей, которые слушали, значит, «Голос Америки», и все, и вот именно в 80-м году.
Здесь.
Имели другое, да, мнение абсолютно.
8 солдат, которые возвращались из Афганистана, естественно, они не имели права свободно, допустим, где-то давать интервью и говорить, что там на самом деле происходило. Это, естественно, это было наказуемо. Даже на могилах нельзя было писать, что погиб в Афганистане.
Я вспоминаю, я с женщиной встречалась. Я как журналист пришла к ней, что у нее сын погиб в Афганистане. И она мне, мать, она говорит, вы не говорите, только вы не пишите, что у меня в Афганистане погиб. Напишите, что у меня погиб, вот в армии служил и погиб. Ну это вот. Я тогда, кстати, очень была просто шокирована. Я говорю, ну вы-то, мать, почему не можете сказать об этом? Вы, значит, ну, ваш ребенок.
Цензура, да, и работали.
Настолько вот это вот, видимо, в голову нам было вбито, что ни в коем случае нигде ничего. И этот, вот так она мне не разрешила написать, что.
Нельзя было говорить, но мы об этом знали. Ну, мы знали, что не были. Ну, конечно, мы знали. Дэвид, а вы помните, вот вы, правда, вы помните, как советские средства массовой информации преподносили этот бойкот? Что они объясняли своей аудитории? Почему не приехала Америка и другие страны? Вы помните, как это оформлялось на советском, на центральном телевидении?
Я больше помню, как они объяснили роль советских войск в Афганистане, что это братская помощь, что они не воюют, они только какие-то строят дороги, помогают. И они откликнули на просьбу помогать афганского правительства, который сопротивлял какой-то внешней агрессии. По поводу олимпийский бойкот, как они это объяснили? Ну, они часто говорили, что это не должен быть, что политика и спорт должны быть отдельные. И это повторилось многих людей. И в разговорах со мной, когда я в Москве, и когда я путешествовал в Советском Союзе. Я думаю, они не очень вникались в причинах, почему Америка может так реагировать, или внешний мир может так реагировать, потому что они не хотели... Естественно, чтобы самые советские люди начали об этом думать.
Уважаемые гости, я предлагаю посмотреть наш опрос, который мы провели вот на улицах сегодня, спрашивая людей, современных людей, помнят ли они, почему был бойкот. Интересно посмотреть, давайте.
Почему западные страны бойкотировали Московскую Олимпиаду 80-го года?
Ой, да забыла, честно говоря. А, войска в Афганистан же ввели, господи, конечно, да. У меня сын родился тогда.
Из-за войны в Афганистане. Спорт и спорт, политика, да. Не надо мешать спорт и политику.
Спорт должен объединять людей.
Да. Если мы принимаем то, что делали древние греки, они на время Олимпиад прекращали все политические и военные действия.
Что-то с правами человека или что-то, не помню.
Недавно слышала. Из Афганистана, да. То, что ввели войска в Афганистан. 79-й год. И тогда вот бойкотировали нас.
Наверняка какие-то политические были разногласия между странами.
Во-первых, я не слышала о том, что бойкотировали. Ничего не могу сказать. Но 40 лет назад мне просто... Ну, так получилось, что меня не было в Москве. Я была на отдыхе. Но все, что я потом увидела, мне было очень жалко. Я смотрела это уже в записи.
Ну, потому что этот маразматик ввел войска в Афганистан. Естественно, это все знали. Но в Москве не ощущалось. Они все перекрыли, гопня это полностью. Праздник души, именины сердца, пустой город. Иностранная нарезка. То, что бойкот, мы знали, конечно, из голосов, но по телевидению не говорили по-советскому.
Я думаю, бойкотировали из-за того, что ввели войска в Афганистан.
Ну, война в Афганистане, по-моему,
Просто когда была Олимпиада в Москве, я был в Москве, и я как раз специально задержался, я учился тогда, чтобы, ну, что-то, может быть, увидеть здесь. Хотя нас всех отправляли, так сказать, как бы, я иногородний человек, и отправляли по своим домам.
Это интересно, правда же, что люди, в общем, помнят, что было в Афганистане, но уже не все, причем люди старшего поколения не помнят, что это было в Афганистане. Наш корреспондент сознательно не спрашивал молодых, потому что, видимо, это должен быть очень продвинутый молодой человек, который ответит.
Их надо спрашивать,
ответит.
Да, про чемпионат мира футбольный. А не про бойкот. Не, ну, я не
Конечно.
Думаю, что кто-то настолько в теме, что называется. Были бы встречные вопросы, а что был бойкот?
Да, скорее всего, скорее всего, просто бы удивились, так, что вы...
Там вот единственная женщина, вот, наверное, тоже вот, из той серии, да, это не то, что степень страха, а просто уже продвинута. Она забыла сказать, что она была на принудительном отдыхе, потому что нормальный человек бы, потом она говорила, что жалела, да, ничуть не плакала, нормальный человек бы не поехал сам от такого события, которого больше в твоей жизни никогда не будет, просто нужно куда-то посмотреть. Не надо обязательно ходить на стадионы, но вот это же действительно незабываемо, это самая зона лагерной комфортности. Да, еще пользуясь случаем, хочу от Леонида напомнить, что жвачка действительно была, она была почему-то армянского
жвачка.
Производства.
Жвачка
да.
армянского производства, класс.
Да,
какой-то.
Это было смешно. Да. Вот. Но, а по-своему, жвачка – это первый предмет попрошенничества. Это раз. И два, тогда в Москве вот эти вот стаканы легендарные с газированной водой, да, вот,
которых надо было мыть.
Губастые, да. 7-копеечные. Их надо было мыть. Почему? Потому что они как только расставлялись рано утром, они тут же исчезали для контингента особой категории, которые другие напитки туда наливали. Вот. А поскольку их в основном депортировали за 101 километр, стаканов было очень много. И у них просто бы не хватило темнокожих агентов для того, чтобы каждый стакан
обклеить.
Да,
чтобы
не получалось. Стакан. Стаканов было много как никогда, это было удивительно.
Вообще-то я помню, что они не исчезали. Что, ну, можно
Нет,
было...
почему был один-то?
Вот. Нет, я имею в виду, что не во время Олимпиады, а вообще в Советском Союзе они все-таки стояли в этих автоматах.
Ну, в среднем было так, если, знаешь, по-хорошему, там, 2 стакана на 6 автоматов. Почему и очереди были, и мыли. Ну, как-то принято было вот у этих людей. Потому что 7 копеек – это была серьезная сумма, на нее можно было купить плавленый сырок.
Да, принудительно, причем, вот опять же, для тех, кто не помнит и не знает, я думаю, что схема работала одна и та же, что Москва закрывалась не в этот, не в день открытия игр, а за 10 дней, по-моему, даже, да. или за 2 недели. И я почему это знаю точно, потому что в 1985 году эта история повторилась, и мне для того, чтобы встретиться с моим другом в Москве, с датским, чтобы приехать в Москву и с ним повидаться, нужно было приехать в Москву за 2 недели до открытия этого фестиваля и до его приезда для того, чтобы меня там туда впустили.
Лен, вот из-за таких, как вы, она и закрывалась, да?
Из-за таких понаехавших для своих. Да, да, закрывали, чтобы не рвались.
Был резон,
оказывается, да. Леонид, я все-таки вернусь вот к нашему опросу. Вы с какими чувствами его смотрели? Вам тогда в Москве казалось, что все понимают, из-за чего, и сейчас просто забыли? Вот что было, как ваше окружение к этому относилось, к этой истории с бойкотом и с вводом войск?
Мои друзья думали так же, как и я, естественно. Я думал так же, как они. Это, так сказать, одна компания, мы все понимали. Да? И сейчас точно так же люди группируются по общности мироощущения. Поэтому я, естественно, все понимал тогда. Да? Большинство, очевидно, не понимало. И мы понимали, что большинство не понимает. Вот. Вот по поводу этой войны, вот знаете, через пару лет после, просто вот что люди думали, это вот важно очень, мне кажется, через пару лет после Олимпиады мы были с женой, с дочкой маленькой тогда, были в Крыму. Ну, просто снимали там какую-то халупу какую-то. Вот. И там во дворе был парень практически слепой, ему было 20 лет, и он потерял зрение в Афгане. Вот. И его мать объясняла нам, что зачем мы туда вошли, что там, оказывается, в афганских горах золото, очень много золота. И вот если бы мы туда не вошли, то это золото бы забрали американцы и так далее. То есть, понимаете, люди не могли примириться с бессмысленностью потерь. Понимаете, вот эта женщина не могла примириться с тем, что ее сын стал глубоким инвалидом. Ну, слепым, практически слепым, да, ни за что. Просто по дури вот этих вот, которые нами тогда управляли. Просто по их дури. Да? Вот. И поэтому вот пошло, что это Афганистан, что это золото, сюда вошли американцы там и так далее, и так далее. Вот. А Сергею хочу напомнить уже для, так сказать, разрядки, что, уж не знаю, он, возможно, был такой законопослушный человек, а я вот неоднократно стакан этот использовал, мы с друзьями использовали по прямому назначению. То есть брали его в автомате и использовали его в скверике. Вот. Это делали очень, очень многие, а вовсе не только выселенные на 101 километр бомжи.
Подождите, но вы его нет, использовали, но вы его возвращали в автомат после
этого? Это важно, Леонид.
Это важно. Вы его возвращали? Нет,
вот, если честно, я не помню. Ага. Я не помню.
А я верю. Леонид, я вот смотрю на вас и верю, что возвращали. Вы производите впечатление сегодня человека, который возвращает стаканы на место, выпив из них в скверике.
Это сегодня, а сегодня, тогда?
А тогда я за вас не отвечаю. Дэвид, я вас теперь хочу на 4 года вперед, вас всех троих, потому что это же отличная параллель. Санкции и контрсанкции. То есть Советский Союз через 4 года наказывает своих спортсменов тем, что они не участвуют в Олимпиаде 84 в Лос-Анджелесе. Это же абсолютное наказание, при том, что вот, ничего не изменилось в афганской повестке, ничего нового не произошло. Это просто был ответ за то, что вы к нам не приехали. Дэвид, а в этом, вот тут какой была ваша реакция?
Что это бессмысленно, потому что это, скорее всего, напоминает сегодняшней России, как они реагировали на акт Магнитского и сделали запрет на усыновление русских детей. Они наказывали собственных людей, чтобы выразить их недовольствие с тем, что Америка бойкотировала московского Олимпиада. Но это, можно, надо сказать, что это событие не было очень заметно на Западе и в Америке. Такой жест, может быть, это был, скорее всего, для советских людей, чтобы они видели, что нельзя оскорбить Советский Союз. Но реакция внешнего мира на это была довольно слаба, потому что люди почти это не заметили.
А Дэвид, а разве для вас лично Надя Комонечи не стала героиней, которая все-таки приехала, несмотря на то, что румынская сборная приняла решение, такое же, как другие социалистические страны, а она приехала? Разве вы ее не боготворили?
Нет. Лена, я должен признаться, что я не очень увлекаюсь спортом. Это только когда это имеет какое-то политическое значение. Я помню это, но это не для меня, и я думаю, не для многих было.
Ага, я поняла, потому что, конечно, Дэвид, может быть, действительно для вас это событие не было, но нам объяснялось, что это для вас огромное событие, и вы ее просто вот на руках носили за ее предательство по отношению к социалистическому ради,
социалистическому. И я Россия унаследовала эту тенденцию. Потому что спорт для многих – это символ национального величия. Но не все так относятся к Олимпиаду и к спорту вообще.
Я считаю, что вы все 40 лет носите ее в своем сердце, эту румынскую гимнастку, за то, что она к вам тогда приехала. Сергей, ваша... Вот теперь давайте поговорим о реакции вашей и Леонида на 84-й год, на это решение. Вы тогда как на него отреагировали? Что это справедливо, правильно? Или вот дураки какие?
Я уже начинал шевелиться немножко в нынешней профессии. У меня уже появились друзья среди спортсменов. И вот это было поколение, которое выкинуто было действительно из серьезной спортивной жизни, потому что если не брать футбол и еще пару правительственных видов спорта, то есть очень многие, о ком вспоминают раз в 4 года. Вот. И этот шанс бывает у пловцов, гимнастов, у людей, чей, в общем, век на международной арене длится вот, максимум 1-2 олимпийских цикла. Вот. Это было вот, страшно видеть вблизи, потому что всех же заставили подписать коллективное письмо и ходить на всякие выступления, митинги и говорить, да, да, нам не гарантируют безопасность, поэтому мы здесь. Вот. Но, с другой стороны, было ясно, что, я говорю еще раз, кремлевские старцы сравняют счет, и все было подготовлено, потому что заведомо было уже расписание игр альтернативных, так называемых «Дружба-84», вот, где были очень хорошие денежные призы с нашей стороны, нашим спортсменам, эквивалентные тем, что они могли бы завоевать в Лос-Анджелесе. И если говорить о твоей любимой Наде Комонетти, то все очень радовались ее конкурентке, что ее не было здесь, потому что она могла занять первые места, пусть она тогда феерит там, а мы свое возьмем здесь, хотя, конечно, хотелось бы с ней посоревноваться.
Интересно вот, было бы, да.
Там, где надо, да. Просто ее уже ненавидели и так две Олимпиады у нас. Это же гимнастика была наша вотчина, и до сих пор там Латынина, Корбут, Турищева. У нас девушки-кумиры, и в сумме, ну, просто по количеству, да, завоеванных медалей, вот она еще, скажем так, не дала той же Нелли Ким стать рекордсменкой на долгие века, поэтому вот, Надю не любили отдельно, и шутбы с ней, вот, ей туда и дорога в Америку.
То есть,
она, нет, ее, вот, нет, спортсмены ее, правда, сегодня обменяли, они, наоборот, были довольны тем, что ее
что
нет
ее
здесь.
Нет,
да.
И они что-то
она
получат.
Такая была, в общем, нелюдимая, ну, как они, в общем,
значит,
многие
ни интроверты. Вы уже лично, ни спортсмены, с которыми вы были знакомы, не считали, что это правильный и адекватный ответ, а считали, что это дурь и блажь. Так?
Да, потому что вы играете в свои политические игры, ну, пустите нас туда. Известна же история, она, правда, сейчас уже не спросишь, что у Александра Яковлевича Гомельского нет в живых, но что он рвался на самый верх и говорил, вот давайте сделаем как в Москве, пусть отдельные приедут. Я очень хочу поехать в баскетбольный сборный, тогда она действительно была очень сильная, и вот я чуть ли не гарантирую вам, что мы вернемся с золотыми медалями.
Леонид, а вы тогда... Я прекрасно понимаю, что как уже вы, что вы адекватно относились. Ну, вы ждали, наверное, этого. Наверное, ждали, да, этих контрсанкций. То есть,
конечно,
вы были совершенно уверены. А у вас было тогда переживание, вы, не знаю, интересовались, переживание за спортсменов, которых лишают вот этой Олимпиады? Как вы тогда это расценивали?
Спорт меня не интересовался никогда. Я никогда его не любил. И я говорю, я его не люблю идеологически. Вот я против. Я против большого спорта на самом деле. Да? Вот. Но ребят мне было жалко. Вот ребят мне было жалко, потому что я понимал вообще, что это такое. Вот люди готовятся всю жизнь свою сознательно, они готовятся к этому бою. Вот, а дальше им говорят, нет, ты не поедешь. Вот, но вообще, так что это была дурь, это была жестокость, это была глупость какая-то полная. Вот. Причем, понимаете, это была еще глупость... Понятно было, вот то, что говорил Дэвид, что не заметит вообще никто, всем плевать на это дело. Вот. И мне это тоже было понятно, что всем плевать на это дело. Вот. Что ты вот пузыришься вот так вот тут, а всем начхать. Это вот как наши контрсанкции, понимаете, которые рассказывают, нам рассказывают, как, значит, вся Европа переживает из-за контрсанкций, а потом мы смотрим, что меньше 1% в сельскохозяйственном экспорте Европы, вот то, что можем закупить мы, и они все компенсировали своим фермерам там и так далее. Да? Вот осталось вот действительно стабильность, действительно скрепа. Как чуть что плохо, да, давай наказывать собственное население, давай бомбить Воронеж. Вот это вот тогда было. И сейчас то же самое на самом деле. Вот, вот ни черта не меняется. Понимаете, уж нет давно той страны, уж нет давно той партии, а такая же идиотская совершенно и унизительная для нас политика. Понимаете, она для нас же унизительная, для нашей страны, когда вот там, ах так, а мы не будем ваши покупать, ах так, а мы там еще что-то. У американцев была идея правильная, да, нельзя повторять Олимпиаду 36-го года, мюнхенскую, да, которая фактически, ну, так сказать, не то чтобы одобрила Гитлера, но, в общем, конечно, это было Гитлеру очень выгодно, эта Олимпиада. Вот этого нельзя повторять, этого нельзя делать, да, а мы чего сделали, понимаете, а при чем здесь вообще спортсмены, при чем здесь спорт? И так далее. Так что нет, ну почему-то все было достаточно противно.
А если, Леонид, вернуться в 2014 год, в 2014 год, вы как считаете, если бы она по срокам была запланирована, эта Олимпиада, на после крымских событий, то, конечно, это был бы 100% бойкот.
Да, конечно. Конечно. Конечно, был 100% бойкот. Вы знаете, Лен, я хочу поделиться неосуществленным намерением.
когда готовилась Олимпиада сочинская, то я очень боялся того, что в случае успеха, ну, я не знал, что она будет мочу менять там и так далее, кто ж мог догадаться, вот. Но я понимал, что что-то они сделают, что может быть очень большой успех, и я искренне боялся того, что этот успех развяжет им руки, и они устроят какую-нибудь авантюру. Я, конечно, не ждал захвата Крыма, это уж совсем как был перебор, да, но я боялся авантюры. Я даже начал писать, но не закончил, такой вот текст про это, даже, так сказать, обращение к нашим спортсменам, что, ребята, с одной стороны, я понимаю, у вас вот это ваша личная борьба, и в этом смысле, конечно, вы будете драться за результат, но ваш хороший результат приведет к плохим последствиям стран. Вот, к сожалению, понимаете, когда вот такой режим, который был у нас в 80-м, который у нас сейчас, после 12-го точно он именно такой, да, он такой, вот его отвратительность еще и в том, что индивидуальные победы, в которых нет ничего плохого вообще, кроме хорошего. Да? Ну, если ребята, там, не знаю, прыгнули выше, чем другие, если они что-то сделали, это же здорово на самом деле, да? Он обязательно этим режимом использует во зло. Вот. И как во зло были использованы результаты Сочинской Олимпиады. Вы знаете, если бы в Сочи не было такого триумфа, который, конечно, был не только результатом вот этих моченосцев КГБшных, да, конечно, и спортсмены там бились вообще классно, понятно совершенно. Вот, если бы не было этого триумфа, а может быть, Путин бы и не решился.
Ну вот, да, совершенно, это действительно совершенно удивительно, что, наверное, советская власть сначала, а потом российская власть, спортивная, вот в отличие от Америки, где всем все равно, в общем, ну не всем все равно, но так, там так не работает, использует спортивную победу для того, чтобы сказать, что это за нас выиграли, это наша власть укрепляется, это мы. И поэтому, Сергей, вы, наверное, знаете в своем окружении людей, которые не рискуют даже иногда, им не хочется болеть за российскую сборную, потому что если они победят, то власть скажет, это мы победили, это не спортсмены. Знаете вы таких людей?
Да полно, просто не все это афишируют, и я даже больше скажу, не все им верят. Думаешь, говоря языком современной молодежи, прикалываются. Вот, потому что, например, в Сочи полно народу болело за Канаду, в хоккей, я имею в виду. Вот. Более того, все знали, что в Ванкувере канадцы выиграли чисто, по крайней мере, ничто не доказано, не было никаких случаев допинга. И, в общем, все вот на этой волне, чтобы канадцы поехали дальше, было бы интересно вот, в варианте спортивного движения, такого честного, без допинга. Но тут вмешались мы, потому что у меня, говорю, до сих пор вот ощущение, что тебя обокрали. Я не хочу говорить, я что это, баночки не видел, дырки в стене тоже. Вот, имени Родченкова. Но, тем не менее, когда 49 километров лыжники едут все вместе большой толпой, и потом вдруг на последнем, как вот кто-то переключил скорость, уезжают три лыжника с одной стороны, почему-то вот даже у меня, который приверженец чистого спорта и желает спортсменам, о которых, опять же, вспоминают раз в 4 года, вот Сочи их звездная, единственная, час лебединой песни и так далее, почему-то вот, говорит, ну, как это, вот если бы хотя бы кто-то был среди них там, ну, какой-нибудь швейцарец, немец, итальянец, ну, пусть двое, ну, как вот трое уехали, а остальные снова остановились, ну, так не бывает.
Ладно, вот, мы закончим на этом наше прощание с олимпийским Мишкой. Думаю, что он уже безвозвратно улетел. До свидания.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.